Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! С вами радио SBS на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне. А из сиднейской студии со мной сегодня работает Лера Швец. Думали мы, что в 2022-м коронавирус перестанет быть главной темой новостей, но он не перестает. И сегодня мы снова будем о нем говорить. Тем более, что нашей редакции он коснулся и прямо, и опосредованно. Прямо нашего внештатного корреспондента Михаила Комодовского.
Всем привет, меня зовут Михаил Комодовский, и я во второй раз заболел COVID-19.
Во время изоляции Михаил подробно изучает все о коронавирусе и сегодня расскажет о мифах, связанных с вакцинацией. Поговорим и о таком тяжелом явлении, как длительный ковид, long COVID. У некоторых заболевших симптомы сохраняются месяцами. Они не могут спать, работать и ухаживать за детьми. Героиня нашего сюжета – австралийки, жизнь которых с физической, эмоциональной и финансовой точки зрения полностью поменял long COVID.
У меня затуманенное сознание, боли в мышцах, ломота в теле и невероятная усталость. Я просто все время хочу спать, а когда ложусь в кровать, я не могу заснуть. У меня наблюдается онемение конечностей, все время хриплый голос. У меня выделяется много слизи, пропадает вкус и запах. У меня не было менструального цикла с тех пор, как все это началось, и у меня выпадают мои длинные вьющиеся волосы.
Узнаем, какую поддержку получают люди с таким состоянием в Австралии. Но не только о коронавирусе будем мы говорить. Сима Цискина записала интервью с Таней Смит, юристом по правам человека из Брисбена, которая сотрудничала с обществом «Мемориал». Она рассказала о своей работе в области прав человека и важности сохранения памяти о жертвах политических репрессий. Темы сегодня непростые, да и жизнь вообще такая, что обойтись без психолога может далеко не каждый. Но не все, кто обращаются за психологической помощью, довольны результатом. В рубрике «Вопрос психологу» послушаем ответ на вопрос о том, почему психологи слушают, а не дают указания. Вы слушаете радио SBS на русском языке. Понедельник, 10 января. У микрофона Ирина Бурмистрова. Что такое длительный ковид? Как ставят этот диагноз? Сколько он длится? И как живут люди с лонг-ковид в Австралии? Какая поддержка им полагается? Об этом узнаем из материала новостной службы SBS.
Многие австралийцы надеются, что в 2022 году смогут полноценно вернуться к той жизни, которую вели до пандемии. Однако есть и те, кто месяцами продолжают испытывать последствия long COVID или длительный COVID. Они не могут вернуться к работе, не уверены, будут ли получать выплаты и не знают, когда их перестанут беспокоить симптомы. Подробности по материалам Эвана Янга из службы новостей SBS. Энни Морроу болеет уже 18 месяцев и больше не может назвать себя Wonder Woman. Так говорят о женщинах, которые успевают работать, вести быт и заниматься спортом. «Я больше ничего не могу сделать для себя», — говорит она. Энни 56 лет. Она заразилась COVID-19 в июле 2020 года, когда работала в учреждении по уходу за пожилыми людьми в Мельбурне во время второй фатальной волны коронавируса в Виктории. Она рассказывает, что вошла в комнату жильца, чтобы помочь ему, и не знала, что у него ковид. Пробыла с ним 15 минут, а через 2 дня ему пришел положительный результат теста на ковид. 4 дня спустя положительный тест на ковид получила и Энни. Энни рассказывает, что в тот же день, как она получила положительный результат, мужчина, от которого она заразилась, скончался, и это было действительно тяжело. Сейчас, несмотря на многие месяцы отрицательных тестов на COVID-19, у Энни сохраняются симптомы и появились новые. Она одна из сотен, а возможно и тысяч людей в Австралии с long COVID – длительным ковидом. Этот термин используют для описания симптомов, которые сохраняются долгое время после первоначально поставленного диагноза COVID-19 и которым нет других объяснений, кроме перенесенного вируса. Энни рассказывает: «У меня затуманенное сознание, боли в мышцах, ломота в теле и невероятная усталость. Я просто все время хочу спать, а когда ложусь в кровать, я не могу заснуть. У меня наблюдается онемение конечностей, все время хриплый голос. У меня выделяется много слизи, пропадает вкус и запах. У меня не было менструального цикла с тех пор, как все это началось, и у меня выпадают мои длинные вьющиеся волосы». Из-за этих симптомов и эмоционального расстройства Энни уволилась с работы. По ее словам, она работала 76 часов в 2 недели и проходила пешком до 18 километров в день. Она также переехала вместе с семьей в Южную Австралию. Поначалу она получала компенсационные выплаты, но сейчас они снизились примерно до $700 в неделю, и нет никаких гарантий, что выплаты сохранятся и в этом году. Энни постоянно требуется посещать новых специалистов, сдавать анализы и покупать лекарства, за которые тоже нужно платить. По ее словам, в это Рождество ей было непросто позволить себе купить подарки для внуков. «Мы вынуждены тратить наши сбережения», – рассказывает женщина. «Мой муж в одиночку не зарабатывает достаточно, чтобы взять ипотеку. Я реально чувствую, что подвожу нас как пару». В похожей ситуации находится Джуди Ли, 37-летняя женщина из Мельбурна, которая заразилась COVID-19, когда попала в больницу с послеродовой депрессией в апреле 2022 года. Сначала она подумала, что сохраняющиеся симптомы связаны с приемом лекарств, но спустя 18 месяцев они все еще не прошли. Она говорит, что ее переводят от врача к врачу, и она больше не может продолжать свою работу менеджером IT-проекта и заботиться о своих 2 детях, как раньше. «Мы никогда не были в такой ситуации, и мне страшно», — говорит она. Мужу Джуди пришлось на месяц уходить в неоплачиваемый отпуск, чтобы ухаживать за ней и за их детьми. Это серьезно сказалось на финансовом положении семьи, которая собиралась купить дом до того, как Джуди заболела. Как же определяют длительный ковид? Стюарт Тан – сиднейский врач, специализирующийся на травмах и реабилитации. Он входит в число австралийских исследователей, которые пытаются понять долгосрочные последствия COVID-19. Лонг COVID трудно диагностировать, потому что это неоднозначное заболевание, как сам COVID, а также потому, что это новая инфекция, говорит он. Департамент здравоохранения так определяет длительный ковид. Это когда симптомы COVID-19 остаются или развиваются спустя долгое время после первоначального заражения. Обычно через 4 недели. Симптомы длительного ковид могут длиться в течение недель, а иногда и месяцев, и включают крайнюю утомляемость, усталость, одышку, учащенное сердцебиение, боль и стеснение в груди, проблемы с памятью и концентрацией, изменение вкуса и запаха, суставные и мышечные боли. Третьего декабря министр здравоохранения Австралии Грег Хант признал последствия длительного ковида на пресс-конференции. Он сказал: «Мы действительно знаем, что длительный ковид, к сожалению, стал реальностью для многих людей, будь то респираторное или неврологическое воздействие, или воздействие на способность функционировать с полной энергией». Он объявил о выделении $48 миллионов нового финансирования исследований по ковид, из которых $3 с лишним миллиона направят Murdoch University в Перте на исследование длительного ковида. Какая же поддержка доступна на сегодняшний день? Люди, которые не могут работать из-за инвалидности или длительной болезни, могут подать заявление на получение доступа к национальной схеме страхования по инвалидности – National Disability Insurance Scheme. или к пенсии по поддержке инвалидности Disability Support Pension. Чтобы получить доступ к национальной системе страхования по инвалидности, надо иметь возможность доказать, что у вас хроническое состояние, которое значительно снижает вашу способность жить обычной жизнью, и собрать множество подтверждающих медицинских документов, которые сами по себе могут оказаться очень дорогостоящими. Что касается пенсии по поддержке инвалидности, платежа, на получение которого отклоняется более половины заявок, ваше состояние также должно быть полностью диагностировано, вылечено и стабилизировано. Из-за отсутствия полного понимания того, что такое длительный ковид, и сложностей с диагностикой, оба эти пути получения финансовой поддержки, по сути, сейчас недоступны как для Энни, так и для Джуди и для других людей с лонг-ковид. Генеральный директор Австралийского совета социальных служб Кассандра Голди говорит, что система социального обеспечения Австралии всегда должна быть направлена на то, чтобы лучше поддерживать всех, кто попадает в тяжелые ситуации, включая людей с длительным ковидом, которые не в состоянии выполнять достаточно оплачиваемую работу. Также важно, чтобы пенсия по инвалидности была доступна людям с хроническими заболеваниями, которые не могут выполнять оплачиваемую работу из-за ковида, говорит она. На вопрос о том, какая финансовая поддержка в настоящее время доступна для людей с хроническими симптомами COVID-19, представитель Департамента социальных служб сказал: «Приоритет номер один правительства Австралии – помочь австралийцам найти надлежащую стабильную работу. Но мы понимаем, что некоторые люди не могут работать из-за болезни и травмы». Конец цитаты. По словам представителей департамента, австралийцы, которые временно не могут работать из-за болезни или травмы, могут иметь доступ к выплате Job Seeker, которая составляет около $620 две недели или $44 в день, и быть освобожденными от требований взаимных обязательств. Сейчас считается, что размер пособия Job Seeker ниже черты бедности. Они также могут иметь право на получение карты медицинского обслуживания, которая может обеспечить доступ к более дешевым лекарствам в рамках схемы фармацевтических льгот, компенсациям за посещение врача, если он поддерживает схему Bulk Build, и возмещение медицинских расходов по программе Medicare в большем объеме, сказал представитель. Доктор Тан был главным исследователем длительного ковида в рамках исследования, результаты которого были опубликованы в конце 2021 года, и в ходе которого были опрошены люди с положительными результатами тестов на первые варианты вируса. Выяснилось, что у 73% участников симптомы сохранялись через 4,5 месяца после постановки диагноза. Почти половина, 47% всех участников, сообщили о выпадении волос, нарушении зрения и затуманенном сознании. 45% не могли выполнять действия так же, как и до ковида. Доктор Тан говорит, что сейчас исследователи ищут людей, которые заразились вариантом Дельта. Другое недавнее исследование Monash University показало, что более 70% пациентов, которые лечились в отделениях интенсивной терапии с COVID-19, через 6 месяцев все еще имели проблемы со здоровьем. Выводы обоих исследований совпадают с результатами зарубежных исследований. Доктор Тан говорит, что не было бы ничего удивительного, если бы количество людей с длительным ковидом выросло в будущем. Восстановление после COVID-19 – долгий путь, и важно, чтобы потребности этих людей не были забыты в долгосрочной перспективе, сказал он. Если вы плохо себя чувствуете, позвоните в круглосуточную службу поддержки здоровья Health Direct по номеру 1-800-022-222 или своему лечащему врачу. Если вашей жизни угрожает опасность, позвоните по номеру 000. Если вы нуждаетесь в кризисной поддержке, обратитесь в Lifeline по номеру 131114, в службу по предотвращению суицидов по номеру 1300-659-467. Информация подготовлена Иваном Янгом из службы новостей SBS. Перевод на русский язык сделала Ирина Бурмистрова, озвучила Светлана Принцева для SBS Russian.
Вот такой вот тяжелый этот длинный ковид. Кстати говоря, моя коллега Лера Швец тоже перенесла ковид еще в феврале 2020 года, но до сих пор не ощущает запахи или ощущает их измененными. Вот так вот долго длятся эти симптомы. К счастью, бывает и бессимптомный ковид-19, как у нашего внештатного корреспондента Михаила Комодовского, который расскажет о мифах, связанных с вакцинацией от коронавируса.
Всем привет, меня зовут Михаил Комодовский, и я во второй раз заболел COVID-19. Если в первый раз, год назад, коронавирус подкосил меня на целых 3 недели, жуткий был экспириенс, скажу вам так, то в этот раз все бессимптомно. И если бы не ежедневное тестирование и маски, то сейчас бы наверняка заражал бы всех вокруг. Что ж, времени на самоизоляцию у меня предостаточно, поэтому я провел ресерч и подготовил для вас самые популярные мифы о коронавирусе. Ну и, конечно же, опровержение этих мифов. Поехали! Итак, миф номер один. Ингредиенты вакцин против COVID-19 опасны. Факт такой. Почти все ингредиенты вакцин против COVID-19 также входят в состав многих пищевых продуктов. Жиров, сахаров и солей. Точные ингредиенты вакцины зависят от производителя. Вакцины Pfizer, BioNTech и Moderna против COVID-19 также содержат информацию РНК, так называемую МРНК, а вакцина против COVID-19 Johnson & Johnson содержит безвредную версию вируса. Они дают инструкции клеткам вашего тела для создания иммунного ответа. Этот ответ как раз и поможет защитить вас от заражения COVID-19 в будущем. А если новый штамм омикрон подкосит вас, как и меня, то симптомы, скорее всего, будут не такими серьезными или их не будет вообще. Помните, вакцины против COVID-19 не содержат таких ингредиентов, как консерванты, ткани, антибиотики, пищевые белки, латекс или металлы. Миф номер два. Естественный иммунитет, который получают от болезни COVID-19, лучше, чем иммунитет, который получают от вакцины. Но факт таков, вакцинация против COVID-19 является более безопасным и надежным способом выработки иммунитета к COVID-19, чем само заболевание. Вакцинация вызывает более предсказуемый иммунный ответ, чем заражение вирусом. Получение вакцины против COVID-19 дает большинству людей высокий уровень защиты от COVID-19 и может обеспечить дополнительную защиту людям, которые уже переболели, например, как мне. Одно исследование показало, что среди людей, которые уже переболели COVID-19, те, кто не прошел вакцинацию после выздоровления, имеют более чем в 2 раза больше шансов снова заболеть COVID-19, чем те, кто полностью вакцинирован после выздоровления. Все вакцины против COVID-19, доступные в настоящее время, эффективны для профилактики COVID-19. Заболевание может обеспечить некоторую защиту от болезни в будущем, но уровень защиты, которую люди получают от заражения COVID-19, может варьироваться в зависимости от того, насколько легкой или тяжелой была форма заболевания, а также от времени, прошедшего с момента заражения. Ну и миф номер три. Вакцины против COVID-19 вызывают новые штаммы. Ну а факт таков. Вакцины против COVID-19 не создают и не вызывают новые штаммы вируса. Наоборот, вакцины против COVID-19 могут помочь предотвратить появление новых штаммов. И на этом у меня сегодня все. Больше мифов и разоблачения COVID в следующий раз. Побольше нам всем антител и здоровья.
Радио СБС на русском языке в прямом эфире на часах 12:33. Сегодня понедельник, 10 января. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и спасибо всем, кто слушает нас сегодня. Отвлечемся от темы коронавируса и поговорим о другом. Сима Цискина взяла интервью у Тани Смит, юриста по правам человека из Брисбена, которая сотрудничала с обществом «Мемориал». Несмотря на то, что родилась Таня не в России, но в Россию ездила по работе и по учебе, у нее достаточно хороший русский язык. И это, конечно, потрясающе, когда люди, которые родились вот в Австралии или в Америке или в других странах, умеют сохранить вот этот русский язык, несмотря на то, что в России, в общем, подолгу и не жили. В интервью Таня рассказала о своей работе в области прав человека, а также о важности сохранения памяти о жертвах политических репрессий.
Перед самым Новым годом общественность в России и в других странах буквально потрясла новость о том, что Верховный суд России принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал», а позднее решение Мосгорсуда одноименного правозащитного центра. Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушения «Мемориалом» российских законов, то есть при маркировке в соцсетях по закону об иноагентах. Но, как считают правозащитники, вряд ли есть сомнения в том, что запрет мемориала стал очередным шагом наступления на демократию в России. Сегодня с нами на связи из Брисбена Таня Смит, International Human Rights Lawyer, то есть международный юрист по правам человека. Таня, добрый день.
Добрый день.
Давайте сначала несколько слов о том, как у вас лично возник интерес к правозащитной деятельности именно в России.
Я была, когда студентка, членом организации Международной Амнистии. Mm-hmm. Это было в Америке. Мои родители, раньше поколение, они из Австралии, но мой отец был профессором в Америке. И я была студенткой, и члены этой группы – это просто волонтеры Международной Амнистии нашего города, штаб-квартиры Международной Амнистии в Лондоне. Они посылают дело человека, полузаключенных по разным группам, и объясняют, что надо делать, чтобы поддерживать человека и, может быть, его освободить.
Это был еще Советский Союз.
Да. В 82-м. В 83-м году. И случайно Лондон нам послал дело Виктора Петкуса, религиозный человек из Литвы. И он отказал признать легитимность советского суда в Литве. Они послали его в Пермь. Международная амнистия в Лондоне, у них специалист по Советскому Союзу, да, ее зовут Марджори Фаркерсон. И она нам писала, что должна написать письма на лагерь и требовать его
освобождения. Да.
Это просто как это работало. Марджори сказала, кто-то должен заниматься русским языком. Я почему-то решила, почему нет. Я уже свободно говорила по-испански довольно быстро. Я занималась и тоже политикой, историей, и мне стало очень интересно. Я была в Советском Союзе до этого. Случайно, когда мне было примерно 18-19 лет, я была в гости у друга в Финляндии. И его девочка сказала, что есть дешевые такие поездки в Советский Союз. Я поехала, была в шоке, что люди нормальные там, в Советском Союзе, не так страшно, как в Америке говорили, что коммунисты такие страшные люди. Вот я начала заниматься русским языком. И стала более-более как-то активна в сфере прав человека. И особенно хотела с делами Советского Союза. Я докторат сделала.
И вы поехали в Россию, в Советский Союз?
Когда я была в юридическом факультете, тогда это было до или самого начала перестройки. Конечно, никто не ожидал, что будет. И все мои профессора и так далее, они сказали, что не будет работы в этой сфере, что вы делаете. Но хотела, и потом поняла, что на самом деле Марджори Фаркерсон, ее работа, это было единственное место работы такое на свете. И потом было перестройки и так далее, и когда я закончила юридический факультет, буквально подходили ко мне с разными предложениями, и у меня было приглашение на работу в Нью-Йорк. Я была тогда в Сан-Франциско, а в Нью-Йорк работает в организации Комитет юристов за права человека. Был част Human Rights Watch, и у них был огромный грант от фонда Форда, чтобы работать с юристами, профессорами права в Советском Союзе в сфере прав человека. И они пригласили меня, эту организацию, в Нью-Йорк, сказали, может ли вы организовать такую конференцию в Москве через 3 месяца. Я сказала, конечно, почему нет. И поехала в Москву. Это было в 89-м году. Это когда я начала сотрудничать уже с мемориалцами, потому что приехала, у меня были некоторые имена, но Сергей Адамович Ковалев мне очень помогал. И эта конференция, которую я организовала, в основном люди из Института государства Академию.
Институт государства и права, по-моему, было.
Государство и право. И были, конечно, интересные юристы. Там был такой Игорь Леонидович Петрухин, который дальше мы стали очень близкие, и он стал моим профессором уголовного процедуры. Был советский интересный юрист по уголовному праву. Дальше Рэй Мюллерсон, очень-очень интересный. Дальше мы очень дружили, он потом работал в ООН. Ну и Сергей Адамович пришел. Честно говоря, это был большой-большой практически скандал, что Сергей Адамович сидит с юристами из ИКПАНа. Да? Но я очень... боролась за это. И, конечно, это не только было я. Были разные люди в Нью-Йорке, которые раньше очень много работали на дело Сахарова. И они много знали, что надо сделать. Конечно, я была довольно новенькая. И я тоже организовала разные ужины и все, залы и так далее. Но американские юристы с этими советскими юристами как-то стараться сравнивать разные сферы свобода слова и так далее. Это было довольно странно. Никогда не забуду. Последний день у нас был шикарный вечер в гостинице «Национал» 10 декабря. Смотря на Красную площадь, мелкий дождь, красиво. И Игорь Леонидович Петрухин подошел ко мне, и он сказал огромное спасибо, но я чувствовал, что я... Последние 5 дней я проводил с людьми из Марса. Да, потому что это было и совершенно разное, и системы юридические, и другое. Значит, для меня, что я поняла, люди там очень умные. И плюс, что я поняла сильно, что, конечно, сфера права человека, это не было среди юристов. Это был мемориал, это было... люди, которые не были юристы. И да, но, конечно, дальше ситуация быстро и сильно изменилась, и некоторые из этих людей, конечно, которые все их жизни, они верили совершенно в коммунистической системе, они потом сильно изменились. И я очень это уважала. Я чаще и чаще туда ездила, потому что в фонде Форда они хотели... поддерживать развитие демократии, ну, особенно и в сфере прав человека. Да. Но я каждый раз возвращалась, сказала, что это не юристы. Может быть, редкие такие юристы, как Шмидт и Генри Резник, те, которые действительно работают в сфере прав человека, это был мемориал.
Это был мемориал, и это были диссиденты.
Да.
Но ведь в самом начале, вроде когда все разрешили, мемориалу шли навстречу прямо в высоких инстанциях.
Понимаете, регистрировать это было очень трудно для мемориала, потому что без регистрации...
Да, организация не могла существовать. Да,
невозможно работать и так далее, да. Говорят, что эта регистрация только произошла тогда, когда...
Умер Сахаров.
Андрей, да. Сахаров, да. И Горбачев подошел к Елене Боннеру и сказал ей, есть что-нибудь, которое я мог бы делать... помогать, что-то в этом роде.
Да.
И говорят, что она ответила просто регистрировать мемориал. И почему они не регистрировали их до этого? Некоторые говорят, что боялись, что, может быть, мемориал хотели стать политической организацией, политической партией.
Да.
Но некоторые члены и участники в мемориале, они были члены Думы.
Да, Государственной Думы, да.
Это, конечно, никогда не было их
целью. Да.
Что интересно для меня было, и некоторые яркие лица в мемориале, которые были очень способны, и редкие люди, такие люди с яркими идеями, мозги. Это, надо сказать, это был Арсений Рогинский.
Рогинский, да. Мой приятель еще времен моей учебы в Тартусском университете.
Я никогда не забуду, когда они достали этот дом на Каретном переулке, первый дом мемориала, прекрасный, хороший дом, старый, в центре Москвы, городское имущество. И я помню, что это была какая-то сложная борьба между разными и организациями, и кооперативами, и да, маленькие такие бизнесы, которые все хотели этот дом, конечно. и Сеня выиграл. Это было как играть в шахматы в каком-то смысле. Он знал всегда, он...
Просчитал ходы вперед, да. Но ведь мемориал был организован в годы советской перестройки прежде всего для того, чтобы не были забыты имена жертв сталинских репрессий. И тогда начали издаваться книги об истории репрессий, списки жертв составлялись, которые, между прочим, до сих пор еще не полны, потому что нет постоянного доступа к соответствующим закрытым архивам. За это боролся как раз и Сеня Рогинский в свое время. Но я думаю, среди наших слушателей есть множество таких людей, которые именно благодаря этим спискам мемориала узнали о судьбах своих репрессированных родственников, даже нашли могилы. Я сама знаю несколько человек из таких эмигрантов. Вот. Но ведь вместе с работой над сбором информации о репрессированных мемориал стал заниматься и поддержкой политических заключенных в России, расследовал трагедию войны в Чечне, принимал другие правозащитные шаги. И, конечно, общественность не без основания считает, что запрет мемориала был вызван именно этой деятельностью. Конечно, заключительный вопрос – протесты против судебного произвола, вот закрытием мемориала – продолжают проходить в России, во всем мире, в Австралии тоже озвучиваются эти мнения. Есть такие люди, которые считают, что всякие акции бессмысленны, все равно ничего не добиться. Вот какое у вас мнение?
Может быть, надежды мало, но что делать, просто закрыть глаза? Нет, надо продолжать, надо сказать, что правда. Надо свидетельствовать, да, и быть свидетелем, что происходит. И я считаю, что мало возможностей протестовать в России. Все, что я вижу, даже один человек стоит с плакатом, а не задерживает его. Я считаю, что важно сейчас, конечно, например, правительство Австралии, они сделали совместное заявление с правительствами Великой Британии, с другими против этого решения закрыть мемориал. Это важно, насколько возможно, поддерживать правительство Австралии, делать это и тоже международные амнистии. У них есть петиции и письма, которые можно писать. Но все-таки для меня сейчас важно смотреть на мемориал и их деятельности. И как вы сказали, что очень важная работа, которую они делают, это собрать информацию о бывших заключенных во время репрессии. Вот, у них уже больше 3 миллиона дел, по-моему, уже в компьютерах. Должны быть, понимаете, 11 миллионов. Значит, у них много сделать в этой сфере, регистрировать в компьютере, чтобы их банк данных
пополнялся.
Это очень важно. Вся эта работа они уже делали 30 лет, это не потеряно. И я считаю, что это универсальный принцип правды. В других странах есть такие группы, организации, называются «Друзья мемориала». Например, во Франции есть очень активная группа, у них очень часто там бывают акции поддержки. И есть такие группы «Друзья мемориала» и в Польше, и в Чехии, в Израиле. И раньше была такая же группа в Америке. Я сама тогда некоторое время участвовала. И эти группы, они поддерживают мемориал и с разными акциями, или если что-то нужно, или если мемориал путешествует куда-то. И тоже поддерживают с разными типами ресурсами, если оборудование. И тоже иногда, может быть, если финансовое. Я говорила с Леной Жемковой, и она вчера мне послала записку об этом. Я сказала, что люди могут делать. И она именно сказала, ресурсы на поддержку это главное, по-моему, сейчас.
Большое спасибо за наш разговор. Очень интересная ваша история. И я думаю, что мы с вами будем оставаться в контакте. С нами была Таня Смит, International Human Rights Lawyer, то есть международный юрист по правам человека из Брисбена. Большое спасибо.
Вы слушаете радио СБС на русском языке. Меня зовут Ирина Бурмистрова. И сейчас послушаем новый выпуск нашей рубрики «Вопрос к психологу». Постоянную рубрику ведет Виктория Станкеева.
Сегодня в рубрике «Вопрос к психологу» психотерапевт из Канберры Ольга Короновская ответит на вопрос Ольги из Брисбена. Я обращалась к большому количеству психологов, но все они в основном только слушают и не объясняют, что со мной происходит, что же мне делать, почему мне все время попадаются плохие специалисты. Объясните, пожалуйста. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Виктория.
Помогите нам, пожалуйста, разобраться с этим вопросом.
Да, конечно. Ольга, я хорошо понимаю вашу растерянность и постараюсь в рамках данной программы объяснить, как происходит терапевтический процесс и, безусловно, ответить на ваш вопрос. Для начала я бы порекомендовала разобраться, чего бы вы хотели получить от работы с психологом. Скорее всего, у вас есть какая-то проблема, которую вы хотели бы разрешить, или, как мы говорим, запрос, с которым вы обращаетесь. И здесь начинается самое интересное, потому что большинство людей, по крайней мере, по моим наблюдениям, ожидают, что придя к психологу или психотерапевту, им расскажут, что с ними не так, объяснят, как нужно поступать, а как поступать не нужно. И еще в придачу дадут несколько техник и советов на всякий случай. Но реальность же зачастую оказывается другой. Чаще всего специалист в области душевного здоровья будет вас больше слушать, нежели говорить, и еще он будет задавать определенные вопросы. Иногда специалисты могут разъяснять своим клиентам, что с ними происходит. На английском это называется psychoeducation. Я не знаю, к сожалению, аналога русского слова. Но обычно это занимает небольшой процент всей терапевтической работы. Кроме того, специалисту часто нужно время, чтобы лучше узнать клиента, его историю и сформулировать гипотезы. Но даже если у специалиста есть определенные гипотезы, это не означает, что он всегда их озвучивает клиенту. Все зависит от ситуации и от терапевтического направления, которое использует специалист в своей работе. Как я уже сказала, в некоторых ситуациях специалист может объяснить то, что с вами происходит. Однако то, что вам делать и как поступать, психолог или психотерапевт никогда вам не скажет. В каком-то смысле именно по данному критерию как раз можно понять, обратились ли вы к профессионалу своего дела или нет. Возможно, вы спросите, как же так? А в чем тогда смысл его работы? Дело в том, что в основе терапевтического процесса лежит, во-первых, поддержка клиента и создание безопасного и доверительного пространства, в котором он может встретиться со своей болью, переживаниями, страхами и многим другим. И задача специалиста здесь как раз в установлении доверительных отношений и создании данного пространства. И, во-вторых, терапевтический процесс — это про развитие клиента и его способность самому находить ответы на вопросы и брать на себя ответственность. В данном случае специалист выступает лишь в роли поддерживающей фигуры, которая верит в способность своего клиента принять то или иное решение и взять ответственность за свой выбор. В противном случае специалист может сформировать у клиента зависимость, когда при любой проблеме он будет искать ответы вовне, а не внутри себя, и не научится опираться на собственные ресурсы. Возможно, кто-то скажет, что тогда нет смысла обращаться к психологу или к психотерапевту, и этому можно научиться самому. Но это не всегда так просто, как кажется, особенно если у человека нет навыка доверять себе в принятии решений. Собственно, поэтому и нужен поддерживающий другой, который не поддается соблазну раздавать советы направо и налево. Поверьте, это действительно очень профессиональная позиция.
Ольга, спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что если вы хотите задать свой вопрос в нашей постоянной рубрике «Вопрос к психологу» и получить на него ответ в эфире, присылайте его нам на почту russian.program@sbs.com.au. Свой вопрос можно задать анонимно. И хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
Я напомню, что это была Виктория Станкеева. У нас немножко времени остается до конца программы. Хочу с вами поделиться одной, на мой взгляд, очень любопытной историей. Связана она с экологией и новыми материалами, которые используются в производстве. Ежегодно во всем мире на свалку отправляется около 6 миллионов тонн использованной кофейной гущи. Когда кофе распадается, он производит метан, мощный парниковый газ, который значительно влияет на глобальное потепление. Два вьетнамских мигранта, приехавшие в Финляндию, возможно, самую зависимую от кофе нацию в мире, нашли решение. Подробности по материалам новостной службы SBS. Какой кофе вы пьете? Латте, флэт вайт, лон блэк? Какую обувь носите?
Sneakers made from coffee. Yeah, yeah, it's crazy, we know. But first, hold on.
Кроссовки из кофе. Да-да, это безумие, мы знаем, но подождите. Сначала небольшая предыстория. В Рэнс мы провели последние 2 года в поисках идеального материала для кроссовок. И после бесконечных испытаний и прототипирования мы, наконец, его нашли. Мы любим кофе, но мы также знаем, что за любовь эту приходится платить. Этот рекламный ролик, снятый для проекта по сбору средств на Kickstarter для хельсинкской обувной фирмы Rens. В нем говорится, что фирма разработала водонепроницаемые кроссовки из кофейных отходов и переработанных пластиковых бутылок. Это попытка уменьшить воздействие на окружающую среду кофейной гущи, которая при разложении выделяет метан, мощный парниковый газ, который в значительной степени способствует глобальному потеплению. Джесси Тран – соучредитель и CEO компании.
When we started, we actually realized that only 5%
Когда мы начинали, мы реально поняли, что фактически только 5% отходов кофе в мире перерабатываются, а отходы в кофе, будучи биологическими отходами, на самом деле производят много метана, который оказывает в 32 раза больший эффект, чем парниковый газ CO2. Так что мы просто продлеваем жизненный цикл. Как говорит этот мигрант из Вьетнама, неудивительно, что финская компания производит обувь из кофейной гущи, ведь Финляндия выпивает больше кофе на душу населения, чем любая другая страна в мире. По его словам, пара обуви Rens Original первого поколения содержит около 300 граммов кофейных отходов, что эквивалентно 21 чашке кофе.
So after you drink the coffee and throw coffee grounds away.
Итак, после того, как вы выпили кофе и выбросили кофейную гущу, после того, как вы его купили и выбросили, мы реально взяли его и смешали с переработанными пластиковыми гранулами, сделанными из использованных бутылок из-под воды. Мы создали нечто под названием кофейная полиэфирная пряжа, и большая часть верха нашей обуви сделана из кофейной полиэфирной пряжи. А подошва обуви изготовлена из натурального каучука. Господин Тран говорит, что кофейные отходы поступают из крупной азиатской сети. Обувь производится на фабрике во Вьетнаме, одном из крупнейших мировых производителей кофе. Придумав эту идею, в июле 2017 года соучредители запустили онлайн-кампанию по сбору средств на краудфандинговом сайте Kickstarter. Стартер в июне 2019 года. За сутки они собрали более полумиллиона долларов от более чем 5000 спонсоров. Еще один сбор в августе прошлого года принес 350 тысяч долларов на производство версии кроссовок второго поколения под названием Nomad – кочевник со шнурками, также сделанными из кофейных отходов и переработанного пластика. Правда, говорят, что кофейные кроссовки не очень-то дешевые. Стоимость их... В пересчете на австралийские доллары составляет около 150. Вот такая вот история. Сюжет подготовил Алан Ли для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. На этом время наше с вами подходит к концу уже прямо совсем. Спасибо всем, кто был сегодня с нами и тем, кто слушает нас в записи. В следующий раз выйдем в эфир в четверг, как всегда, в 12:00. Я желаю вам всем прекрасного дня. Не забывайте заглядывать на наш сайт и слушать нас в приложении SBS Russian и ваших любимых приложениях для подкастов.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.